Всем привет, с вами Сева Ловкачев. Мы с коллегами Алексеем Луцаем и Алей Александровой вообще-то ведем видеоподкаст. Можем махать руками, одобрительно ставить печати или изображать кого-то из героев выпуска. Но в аудиоверсии вы этого не увидите. Если захотите на нас посмотреть, ищите видео в онлайн-кинотеатре Кинопоиска, на YouTube-канале Кинопоиск Экстра или в ВК. Все выходит по четвергам раз в две недели.
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Это Министерство поп-культуры, первый видеоподкаст Кинопоиска. Сегодня в выпуске. Аля знакомит всех с новым словом.
Как?
Непо бэйби.
Ой.
Что, деды не в курсе?
Возмущается словом впросак.
Попадают в просак.
Там есть. А сама употребляет слово прощелыга.
Или прощелыги, типа, научиться писать.
Сева демонстрирует свою лучшую презентацию.
Как же ему пофиг на размер текста вообще.
Сева старался как мог.
Да.
А я открываю душу.
По психофизике я не такой совсем, но в душе вот...
Паддингтон ты дрожащий или право имеешь?
Оставайтесь с нами, будет интересно.
Коллеги, приятно видеть вас после такого длительного перерыва.
Взаимно.
Давайте быстренько расскажем, кто что посмотрел, почитал, во что поиграл за летние каникулы.
Ну вот смотрите, давайте я начну. Значит, за август посмотрел слишком много аниме, посмотрел «Магическую битву» и «Поднятие уровня в одиночку», который соло левелинг. Не один, не с женой, вместе с сыном смотрел. Было весело. Мне понравилось больше соло левелинг, сын «Магическая битва». Мне просто надоела арка становления персонажа. И починил виниловый проигрыватель. И, значит, очень много послушал альбом про «Таймленд», «Made in Timeland». Мне очень понравилось. Жене не очень, потому что я слушаю это днем, а у нее созвоны. Вот. Так провел лет. Ну и много выступал, работал. А вы как?
Я, значит, был в трипе на машине по России.
Ага.
Побывал в славном городе Кимры, например. Запомнилось мне там вечером наша прогулка. Делать было нечего. Почему-то моя жена, она предложила, а давайте сделаем шапочки из фольги.
Угу.
И знаете... Я так понял, в этом городе всем скучно настолько, что мы стали местной достопримечательностью на вечер. Значит, еще я был на выступлении Геннадия Ветрова в Торжке. Если что, это мой второй стендап в жизни. А первый был Севин. Поэтому, Сев, ты понимаешь, насколько я тебе доверяю в вопросах юмора? Как и зачем это получилось, даже не спрашивайте. Короче, насыщенно провел лето. А, еще я посмотрел всю фильмографию Брэда Питта.
Даже не пошутишь, просто класс, здорово, Леш.
Я посмотрел всю фильмографию Брэда Питта и могу сказать, что он вообще, по-моему, говно. Не делает. Великий актер и продюсер.
Я, может, скипну. Мне кажется, я не побью этот сторител невероятный. Я съездила в Париж с своими друзьями. Нам было очень весело, очень здорово. И у нас произошел коллективный просмотр, так сказать, парижской трилогии, мы ее назвали. Это «Рататуй», это «Такси 3» и «Амели». Вот так вот мы провели время. Еще в Диснейленде я всем вынесла мозг, что мне срочно нужна игрушка этого Реми, крысы, вот, которая на магнитике клеится, можно на плечико посадить, я так и ходила. А еще мы вот обсуждали когда-то давно «Голый пистолет». Я посмотрела, и это реально, это первый раз за долгое время, когда я смотрю кино и хохочу в голос, типа вот прям.
Блин, а мне отложил, я боялся.
А еще я посмотрела «Ночной дозор» первый раз в жизни осмысленно, и я теперь не могу.
Она сидела перед выпуском, напевала, у нее прям заело.
Жил был на свете Антон Горохов.
Друзья, если вам нравятся такие небольшие разгончики о том, как мы провели время, что посмотрели быстренько, можем сделать это как рубрику, если вам понравится. А также о своих впечатлениях за последние 2 месяца напишите, а то мы давно с вами не виделись, потеряли связь. Как-то обидно,
факты,
что ли?
Факты. Лучший фильм сентября. «Долгая прогулка» по Стивену Кингу. По сюжету антиутопии тоталитарный режим, правящий в США, каждый год устраивает состязания. По их правилам участники, молодые парни, должны непрерывно идти по дороге со скоростью выше 5 км/ч. Тех, кто прервался 3 раза, убивают сопровождающие военные. Вот вы с чего начинали знакомство с Кингом?
Я начинал с фильмов, естественно. «Мизери». Угу. Вот прям помню, в детстве смотрел, меня жутко пугал этот фильм. Ну, это как боди-хоррор тогда тоже воспринимался вполне себе. Ну, «Мгла», наверное. наверное, вот это первое.
Я почему-то, кстати, я вот удивительно, но начинал с книг. Короче, друг подсунул сборник рассказов «Скелеты в шкафу», или как-то так они назывались, и было очень круто. И
реально кладбище... так впечатляло?
Я очень сильно, я помню, я перепугал. Но там как-то круто было. И «Кладбище домашних животных». Блин, «Кладбище домашних животных». Ну, как мелкие, это школа все было. А потом посмотрел фильм «Кладбище домашних животных». Полный отстой.
Вот у него все время как-то серединка на половинку с экранизациями уходит, с долгой прогулкой. Тут любопытный такой нюанс, что как же, кажется, это даже не совсем вина режиссера. То есть он чуть-чуть скучный. Он 1:45 идет. Я сначала думал, по отзывам будет прям супер. И, ну да, как бы идея работает. Но в первую очередь я вот сказал, что он очень кинематографичный. А тут слишком книжное произведение для кино. Потому что что снимать конкретно? Вот как ты тут вывернешься? Вот чувак там, да, он же «Голодные игры» сделал, правильно?
Да.
Вот. И, казалось бы, в этом мастер, как ставить антиутопии про подростков.
Но... Да, которые убивают друг друга.
Я не знаю, куда тут выворачивать. Либо что-то дописывать, накидывать лоры и прочее. Там нету ничего такого в книге. Что за тоталитарное государство? Что вообще происходит? Как этот мир устроен?
Тоже была моя претензия, кстати, что вот они говорили, вот они идут, и они говорят там, о любви, о смерти, там, о жизни, все такое. И я подумала, что было бы круто, если бы... Ну, то есть, получается, у тебя весь все кино, оно как бы они идут и разговаривают о вечном. И было бы круто, если бы это вот приправили каким-то, типа, вот погружением в лор, реально, откуда майор, типа, что случилось, там, еще какие-то дополнения какого-то контекста. Было бы так динамичнее, мне кажется, смотреть, потому что после середины ты уже скучаешь. Но если... Это вот если смотреть, как бы ничего не знаю, но если появляется контекст, что это первый роман Стивена Кинга, что он был написан в 66-м году в разгар Вьетнамской войны, что ему самому не было 20, когда он это написал, то оно как-то плюс-минус на свои места встает. Что, то есть это прям вот первая проба пера и попытка вот сделать какую-то осмысленную... А еще, кстати, в 66-м году вышла экранизация 451 градус по Фаренгейту. То есть оно как бы там все плюс-минус.
Там действие же, по-моему, в романе происходит в 84-м году или что-то
да,
там.
Да.
Типа, смотрите, это антиутопия.
Вот. Ну, короче, вот эти детали, они как бы добавляют контексты, и ты уже такое прощаешь уже вот какие-то эти условности, потому что такой, первый роман Стивена Кинга. Прикольно.
Там единственный нюанс из-за того, что как раз-таки мир не очень обозначен и так далее. И это, на самом деле, проблема многих антиутопий подобных, на мой взгляд. И, кстати, «Голодным играм» ту же претензию мог отнести. Они так спокойно все это принимают. Как бы вот сложно понять, почему у них психика так сформировалась, что у них к этому устойчивость такая. Ну, это вот данность. Вот есть у нас такой праздник. Вот мы идем и умираем.
А мне кажется, это норм. И это еще как раз больше пугает.
Вообще, за счет того, что структура простенькая, сюжет простенький, персонажи простенькие, это дает много пространства для там, интерпретации. Там, одна из них, там, можно там, наслоить вот эти вот философские там, концепции бытия к смерти. Ты вот подкаст про философию ведешь. Я веду. Ну, то есть, что как может существовать типа мир, вот если вот оно вот к этому приходит. То есть, ты, получается, постоянно как бы идешь к смерти. И то есть смерть это единственное событие в твоей жизни, которое точно будет.
Ты еще хотел сказать, основной вывод в долгой прогулке какой? У главного персонажа отец пихал ему философов читать. Камю, Ницше, вот это все ужас. Отца убили, с главным персонажем, не буду тоже спойлерить, что не надо читать философов, живее останешься. Это по-настоящему глубинный подтекст фильма «Долгая прогулка». Все, что хотел сказать.
Все-таки этот рассказ больше театральная постановка в идеале. И логически думая, как можно было бы это по форме подать, при том, что у нас здесь ничего ты другого не снимешь. У нас нету фактуры мира, каких-то фактов о нем, лоров, плести туда другие истории нельзя, потому что мы нарушим непрерывность.
Да.
Его можно было бы снять как вот типа Догвиль. Прям вот не изображать, что у нас там какой-то мир, вот снимать эти задники. Вот у нас... представьте, что мы идем, да. Mm-hmm. И вот прямо в упор на диалоговую такую вот... я не назову дуэль, потому что дуэли там не было. Как бы, видимо, упор был на это. Мы вытащим на актерской игре, на характерах. Но вот, к сожалению... нет, все молодцы, все, кто играли. Молодцы. Просто вот ни за одну как-то мордашку не зацепиться было. Я прям их... не запомнил. Вот, наверное, в этом минус. Чуть недостаточно фактурные персонажи то ли за счет того, как они поданы с визуальной точки зрения, может, не так одели, причесали, либо они пока слишком молодые, и их слишком много, чтобы кого-то выделить. Тоже,
ну,
да?
Вот этот Купер Хоффман, главный герой, он, кстати, вот фан-факт, во-первых, он непо-бэйбик, естественно.
Что?
Как?
Непо-бэйби.
Ой,
что, деды не в курсе?
Что это?
Что это?
Непо-бэйби — это термин, который используется в Голливуде для обозначения актеров, которые попали в индустрию не благодаря своему таланту, а благодаря тому, что они чьи-то сыновья и дети. Ну, короче, что они чьи-то дети. Ну, это нормальная история относительно. То есть у нас пол Голливуда — это поколенческие, это династии актерские, там, режиссерские какие-то там. Купер Хоффман — это сын актера.
Филипп Сеймур Хоффман.
Кого
это мой любимый актер.
Вот, это его сын.
Это мой любимый.
А еще смотри. Филипп играл в «Голодных играх». Антиутопия.
Да,
этот тоже пошел
там
в Антиутопию. А как Купер Хоффман попал в этот фильм? Потому что Фрэнсис Лоуренс и Филипп Кореша были. Опа! Вот вам и
раскрыла схему.
Вот оно как. Так, во-первых, спасибо. Мы вернулись из отпуска, и вот словарь для нормисов уже пополняется.
Да, по бэйби.
Да, по блату. Катнесс, мы не позволим этот момент уйти. Мы попробуем Кстати, теперь мы решили не только одобрять или отправлять в шреддер, а подводить итоги месяца. Лучший фильм месяца, лучшая игра месяца и так далее. Пишите в комментариях, как вам такой формат.
Это мы, если что, сейчас обсуждали лучший фильм месяца. Главные новости сентября одной строкой. Юрия Хоя в фильме о группе «Сектор Газа» сыграл Никита Калагривый.
Из колхозной молодежи. Я думаю, что для группы «Сектор Газа» это признание.
Да.
Кристофера Нолана избрали президентом гильдии режиссеров США. Но он всю жизнь готовился, он всегда вот в смокинге ходил. И всегда
на
такой, я
снимал.
Если президент...
Наконец-то признание, что Нолан гений.
Нолан гений.
Генри Кавилл травмировал ногу на съемках «Нового горца». Производство сдвинули на 2026-й. Сам Кавилл восстанавливается и читает «Вархаммер».
Единственный момент, он не читал «Вархаммер», у него там, кажется, просто книги по правилам лежали. Я думал, он подсунул просто, чтобы еще немножко потрогать фанатов, которые такие: «Ой, заживай скорее, Генри Кавилл».
Эмми получил 15-летний Оуэн Купер за роль в переходном возрасте. Вопрос. Чем вы занимались 15 лет?
Я математику, вот, домашку делал.
Я перестал делать домашку и начал пиво пить.
Я смотрела, сидела дома и смотрела «Теория большого взрыва». Такое у меня было развлечение. Коллеги, интерактив. Значит, серба, учитель английского языка, в «Олд Скуле» сыграл американец Дэниел Барнс, актер и блогер. Еще он недавно появился в «Москва слезам не верит. Все только начинается» вместе с блогеркой Маш Милаш. Вообще в кино стало появляться все больше блогеров и комиков, как, например, в грядущем «Лермонтове» с Ильей Азолиным. Давайте представим, что нас всех тоже пригласили играть в кино, и нам предстоит подумать, на какую бы роль мы согласились, не раздумывая.
Ну-ка.
Это Кира Найтли из «Города предупреждения».
Мы такое не смотрим.
Ну, не базовое мужеское кино. Я, конечно, понимаю.
Я думал, это та, которая с Колином Фёртом.
Тебе идет хорошо, подходишь.
Да, получилось.
Как будто бы ты создана для этой роли.
Не знаю, мне кажется, я выгляжу как сиротка.
Не, ну смотри, побираю, ты же тоже...
Там название звучит, как будто бы это фильм про сироток.
Ладно, не буду.
Смешно хоть?
Это Мария Порошина в ночном дозоре.
Нормально.
Вот
твоя
эта
мечта,
драматичная,
наверное,
драматичная
просто,
женщина,
то,
проклятая.
Я посмотрела.
Да, да. Ну, не знаю. Ну, кстати, у нее там какой-то ноунейм. Ну, на самом деле, что, ее персонаж добавляет историю, это неприкольно. Вот ей быть неприкольно. Вот совой в «Ночном дозоре» быть прикольно. У нее фактурный персонаж. И она, мне кажется, как-то поинтереснее. А это просто страдальца, типа... Я такая проклятая, блин, класс. Вот такой вайб, не знаю.
Ты бы не сыграла?
Нет. Mm-hmm. Ну, как...
Я бы сыграл.
Почему ты хочешь быть драматичным?
Leave the bond to me.
Не, знаешь, мне кажется, тебе подошла роль Гоши Куценко в «Парике дураску».
Хорошо.
Так, у меня еще... О, да-да-да. Это женщина на грани нервного срыва. попадает в шведскую общину.
Недостаточно страдания в глазах все-таки здесь.
Так это же финальный кадр. Там уже нет страданий.
Стоп, я перепутал с Артом.
Не-не-не, это да, это я да, это я могла бы, да. Как раз устроила разнос кому-нибудь и такая, о, найс.
Ты устраиваешь разнос?
Не, ну, кстати, хорошо.
Хорошо.
Попадание, нормально.
Нормально.
Да.
Что? 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 Ну, она блондинка. Блондинка.
Мы примерно так разбираемся в актерской игре.
И вы обе блондин подходят.
Мать. Вся единственная функция в сюжете.
О, еще там.
А это была бы интересная роль, кстати.
Это была бы интересная. Вот это было бы интересно.
Это из Андора. Андора.
Андора. Это было бы интересно.
Балуется. Ну, это было бы прикольно. Ну, плюс еще...
А ты бы сыграл вот на парень, который ведет расследование. Как бы ты сыграл?
Ты бы реально был похож. Вот этот функционер душный, который вот до мелочей. I had uncovered a cabal of corrupt purchasing agents who were stealing imperial supplies in four sectors. Я бы выбрала, ну я не знаю, на самом деле я бы хотела быть Ксюшей Собчак в «Блондинке в шоколаде». Но думаю, что из всех этих, ну, солнцестояние я бы выбрала. Мне кажется, вот это было бы прикольно. И потом можно было бы на аватарку ставить вот это вот.
Ну давай, покажи нам, хватит одному смеяться.
Эй, ничего.
Нормально. Блин, хорошо. Я не думал, что... Блин, спасибо, уважаемые редактора. Я не думал, что... Я не думал, что Жанна в фотошоп повернется и снова будет меня смешать. Как я рад. Ну покажи.
Тут вообще не похож даже. Странно.
Это
Скотт Пилигрим. Тощим щуплым подростком и задротом. Это точно не про меня.
Это точно не про тебя, едем дальше.
Так, погнали.
Посмотрим.
Нет, это прям странный какой-то выбор.
Ты тоже реагируешь.
Господи,
нет, это не мой типаж, явно. Да, я как они это... Почему так?
Почему так?
Ну ладно.
Да, будешь спрашивать, когда у тебя персонаж будет результаты получать, анализов.
Так.
Что там? Ну что там, мне интересно.
Они меня все подкалывают этим.
Как ты думаешь? Что?
Преступление и наказание.
Окей. Так сразу. Четко узнал.
Ну, наверное, конечно, знаете, по психофизике я не такой совсем, но в душе вот так у меня я себя чувствую.
Шест, на самом деле.
В душе я себя так чувствую.
Убил
но по психофизике вообще
деле.
Не так. Mm-hmm. Совсем не мое. То есть я бы не смог сыграть, но иногда себя так чувствую. Я ж потому в «Горячечном бреду» и сказал, что, в общем-то, сериал неплохой.
Ну что там? Ну что там?
Это чтобы он тебя всегда успокаивал, когда тебе грустно.
Я хотел Паддингтона сыграть.
Блин!
Это ты на площадке. Это ты на площадке будешь говорить.
Я вот он. В душе.
Ты только что сказал, что ты этот в душе.
Ну, и этот...
Паддингтон, ты дрожащий или правый имеешь?
Вот.
Кого?
Я вот двоих выбираю. Я только Паддингтоном буду или вот этим. Я, знаете ли, полярный немного человек.
Блин, я представляю Паддингтона, который пытается убить бабушку, и дальше у него вот это «оу-оу-оу-оу-оу», и все равно все хорошо заканчивается, типа он ее убивает, но вот там долго все падает.
Ну да, в Сибири он это устраивает апельсиновую плантацию и находит свое.
Рядом с кукурузной. Так, ребят, ну смотрим сразу вместе, без предпросмотра. How do you do, fellow kids?
Еще и похож при этом. Причем даже не надо ничего делать.
Окей, это уже хорошо. Так, пробуем следующее.
Это... А вот не узнал.
А это из того сериала, который мы обсуждали? Кинопоисковского.
Это Этерна.
Да. Почему бы и нет? Так. Конечно.
Сложно узнать. Прям ты готов на трансформации. Но да, это намек еще на то, что села под 2 метра.
Только когда вы будете бросать это меня в кадр, никому об этом потом не рассказывать. Блин, ну я любую роль готов по-настоящему из «Властелина колец»
вот
играть.
Вот с кем ты себя... ассоциируешь? «Властелина колец». Ты Гэндальф белый или серый? Нет, ты не Гэндальф. Не дорос еще, да?
Я эти самые... Энты. Я Энт, я один из
Энтов. А ты можешь изобразить?
Мы Энты.
Хорош. Я увидел.
Да.
А ты не иронично тогда в своем топе фильма «La La Land» написал?
Не иронично. Слушай, здесь знаешь, почему иногда с фильмами такое бывает? Когда ты его смотрел в какой-то точке своей жизни и с какими-то еще эмоциями, я его в Минске посмотрел. И в какой-то вот в поездке. Я когда переслушиваю там, где они чисто вдвоем поют «City of Stars», мне очень нравится. Так, о, да.
А, да.
Это вы пошли купить то, что продают эти двое людей, и вместо этого Лёша начал рассказывать про иммерсивные симы, а я просто рядом стою, типа такой, да.
Блин, это знаешь, целевая аудитория, вот это вот стендапера, про которого вы говорили в начале.
Ветров?
Да.
Он скорее комедиан. Блин, ну я бы вообще с кайфом бы сыграл. Мы бы, возможно, поругались на съемке, или это было бы началом чего-то большего, Лёш, не знаю. Но, блин, так. А, кого бы... А, надо и вы... Да, ну я бы... Ну, здесь я бы сыграл. Я бы сыграл, но с условием... еще бы немножко порежиссировал, наверное, все-таки, как Кевин Смит. Битва Макьюментари. Old School против газеты. В сентябре вышло сразу 2 громких сериала в жанре макюментари. Первый — «Газета», спин-офф легендарного ситкома «Офис». Та же группа документалистов фиксирует будни печатного медиа. Второй — «Old School», комедия про училку старой закалки, которая попадает в элитную школу. Министерство поп-культуры не смогло выбрать из этих 2 сериалов лучший сериал сентября, так что прямо сейчас давайте обсудим плюсы и минусы обоих этих псевдодокументальных комедия.
У меня вообще вопрос псевдодокументалистики возник, да, потому что в моем представлении, знаешь, вот «Борат», ну это как... Я его, кстати, недавно пересматривал, у меня было ощущение... Мне прям, я прям краснел опять, вот как первый раз. Вот этот эффект макьюментари, он работает таким образом. Угу. Здесь же у нас, ну, просто отыгрыш, и если даже про «Офис» говорить, ну, ты про вот этот эффект, про этот прием очень быстро забываешь, на мой взгляд. В «Газете» там то же самое, она совсем такая немножко более рафинированная, как да, будто бы. А в «Олдскуле» сразу я вот минус, который заметен, это вот съемка с кучей камер и постоянное повторение одного и того же приема слишком утрировано.
Только то же самое подумал.
Для
да,
такого формата надо снимать однокадровые большие планы и очень при этом много импровизации нормальной. А там видно, что в «Олдскуле» они, к сожалению, заученные фразочки повторяют, получается очень естественно, поэтому формат не работает вообще ни в каких вариантах, к сожалению. Хотя «Школа» в целом показана, и там какие-то пейзажи, моменты, ну, там современность примерно вот как оно есть.
Ну, во-первых, это абсолютный бенефис Марии Ароновой, которую я очень люблю.
Да.
Она очень смешная, на мой взгляд, она очень смешная, просто сама по себе, она очень фактурная, очень харизматичная. Мы с семьей частенько на нее ходили вообще-то в театр. Вот, и там у нее какие-то все время феерические роли, а тут как бы «Old School», где Мария Аронова, которая вообще-то молодая женщина, играет бабку. И я думаю, круто! И она какая-то вообще, она такая реалистичная в плане вот этого вот училка математики старой закалки. Аж жутко было.
Проблема в том,
говоря,
что она там одна такая реалистичная.
Она на нее, она вывозит реально весь все на себе, но на нее прям, ну, приятно смотреть, как бы это интересно.
Харизмой, правда, все тащит. Остальные как будто не совсем поспевают. Но, значит, проверено, чекал как. Смотрел с женой и ребенком.
Mm-hmm.
Причем, когда я пришел и сказал, блин, мне для «Кинопоиска» надо 2 макюментари посмотреть. Не так я пришел. Я пришел вот так. Ой, ура, мне надо еще русского сериала посмотреть для «Кинопоиска». Вот так было по-настоящему. Не-не-не, это, ну, важный момент сближения, особенно если вы уже обо всем поговорили, это как раз смотреть сериал в обнимку. Мне кажется, для этого, ну, какие-то сериалы нужны, естественно, в обнимочку. Нет? Они уже смотрели, они были на 5-й серии и такие, давай скорее, нам нравится.
Вот ничего себе. Да. Old school именно.
Да.
Вот вопрос как, вот к школьнику, наверное, насколько это релевантно вот его.
Он в математической школе сейчас, но в доброй. У меня была вот такая учительница, не у меня была, но на потоке у нас была, вот так и видишь, я даже начал переживать, как вспоминаю, я такой, все ровненько разложим. Короче, она говорила, на 5 знает Бог, на 4 я, остальные оценки ваши. Вот так она делала.
Жестко.
Да, да, 3, это была у нас прям в школе базовая оценка, поэтому вот таких, ну, типа, конечно, конечно, конечно.
У нас был препод по математике, он объяснял вообще ни хрена непонятно. Я терпеть не мог эти уроки, потому что как бы я не против математики, но ничего не понимал. У него была фишка, еще мама моя у него училась. Он подходил такой, он мужчина с Кавказа, так немного с акцентом. Тебе кул. А фамилия у него была Калманов. Ну, как-то... А что, это смешно?
У меня тоже была такая учительница по русскому языку. Вот еще ты, вот я в 6 классе, да, вот, ну, как бы малышарик совсем. Она вот могла вызвать к доске и отчитать прилюдно за то, что ты пришел в школу в кроссовках, а не в, типа, в туфле, не в форме, короче, ты. И это могла быть, типа, отповедь на 5 минут просто публично у доски. Не дай бог ты домашку не пришел, то там это просто публичное порицание. Не дай бог ты зеленую ручку для выделения подлежащего из глазу забыл. Она, я цитирую, сегодня вы ручку забыли, а завтра родину продадите. Ну, зеленая ручка, я не пользуюсь с тех пор зелеными ручками, потому что не могу, зеленый цвет вообще не воспринимаю. Я вот в красном сегодня, ну, я вот не могу оправиться от этого. Ну, то есть, и это был стресс какой-то дичайший, честно говоря. Ну, то есть, я не очень понимаю, почему человек во власти издевается над детьми. Она когда ушла, и у нас пришла другая учительница, я думаю, о, вау. Мы недостаточно говорим о травмирующих событиях вот в школе, которые... Некоторый отпечаток оставила она на мне, вот эта история.
Но тут как раз у нас в сериале и подход к тому, что нам показывают такую жесткую училку, которая... хочет сблизиться со своей внучкой и попадает из обычной школы в частную. И, соответственно, там у них а-ля вальдорфская школа, вот эта вся шиза, и есть своя старая закалка, и надо как-то себя под этот формат постепенно пересобирать, переформатировать.
Вот. Еще забавно, что ее посадили на антидепрессанты.
Да.
Я что-то так хихикнулся, то, ну, то есть представьте себе вот женщину такой формации довести до психиатра.
Ну вот это, кстати, одно из хороших качеств этого сериала. Мне не очень нравится форма, да, как подана. Тут хорошие вот эти актуальные вещи затрагиваются, плюс много современных моментов в духе прикола с этими электронными дневниками и прочее. Сейчас не так много, по-моему, в последнее время про школы выходило современные. Ну, то есть была с Борисовым, но там не то, оно вообще не про какую-то школу в вакууме. Да. Вот здесь как бы такие аспекты, которые именно узнаются. И мне кажется, поэтому с семьей смотреть проще, потому что я не представляю, как сейчас школьники учатся. Мы там, журнал вот это, что-нибудь... Да. Сейчас же это невозможно!
Нас... Я застала уже вот эту историю, когда переходили на электронные доски. Ну, то есть они же сейчас в обычных школах, электронные доски, электронные дневники. И ты вот это вот, типа... вот это вот ты наблюдаешь сейчас. И вот ты, у тебя вот 10 минут, она тебя отмечает, типа, вот кто сегодня в классе. Господи, это просто ржак. Ты уже смотришь, вам помочь, типа, нет-нет-нет, я справлюсь. Вот это вот. Ну, это забавно.
Это экран.
Со всем мокюментари неизбежно обречены на сравнение с офисом. И это сравнение всегда будет не в пользу новых проектов, мне кажется. Но...
Ну, подожди, американский офис же как-то справился. Тоже сравнивали с офисом. И был период, когда модно было говорить, если ты человек со вкусом.
А вот британский офис...
Я ненавижу британский офис. Мне кажется, ну, это какой-то... Ну, это для не такусь, давайте честно. А вот британский офис смешнее. Сева.
Газета, конечно, вот я как журналист, да, господи помилуй, я смотрю первую серию... Ну, то есть, вот там вот это
да,
все.
Вот похоже...
Короче, так. У них страшный катастрофический кризис легаси медиа. Это вот этих традиционных медиа, вот этих мастодонтов. То есть, как бы они, с одной стороны, пытаются поживать, там вводят эти подписки. За счет этих подписок от них еще больше, короче, никто их не читает. Печатная пресса, ну, естественно, понятно, там все это дорого. Еще сама пресса себя дискредитирует там, в этом мае был скандал. С газетой, с печатной газетой Chicago Sun-Times, которая напечатала список книг, лучших книг для чтения летом, и часть из этих книг были выдуманы в плане генерированы AI. И все такие, ну там был страшный скандал, там это разлетелось по всему миру, они разбирались, типа, как это получилось, оказалось, что они отдали этот список на аутсорс, чел не подумал, зачем, ну то есть какой-то, короче, внештатник это сделал. Тут очень много вот этих контент проблем, и чем хорош жанр мокюментари? Тем, что он дает пространство для сатиры.
Да.
То есть это как бы полуправда, и таким образом это можно вот что-то высмеивать. В этом плане «Офис» был просто невероятной сатирой на корпоративную культуру, «Булшит Джоб» Дэвида Грейбера, вот это вот всё. Реально упыри мокюментари, сатира на вот эти стереотипы, ну, короче, на культурные вот эти штуки.
Очень смешная.
Очень смешная, да. Очень смешная. А тут как бы мы ушли от сатиры на рынок медиа, да, и переключились на, я не знаю, они сразу решили, три любовные линии. Просто интересно, смогут ли прощелыги, которые не умеют писать, типа, научиться писать? Ну, здесь, а где?
Он недостаточно жесткий, и в центре, где у нас, соответственно, в офисе был сумасшедший начальник, с одной стороны, повторяться, наверное, так не надо было бы. Здесь он тоже в каком-то смысле есть, но он мягче. Тут все мягче. Оно все такое
соевое чуть-чуть. Это соевое.
Да.
Okay. I appreciate your honesty. It sounds like a big challenge, but luckily I love challenges.
Они осовременили в плане, там достаточно реалистично, все понятно. Но я согласен, что у него именно не хватает чуть жести. Ну, с пятой серии пободрее начинается.
Что вы выстёбываете? Ну, вы смеете, у вас столько пространства. Вы смеете, что там люди не знают, как работать с искусственным интеллектом, и вот попадают в просак.
Ну, там есть...
Попасть в просак. Вот мне вот это вот слово нравится. И еще в последнее время птичка полусфера. Ну, вот как-то смешно звучит, мне кажется, тоже можно куда-то вот так это, такая словечко вставлять.
Там есть пара шуточек, но такая в духе на экране что-то из нейросети, там
вы
она поворачивается.
Там,
меня не
знаю.
Заменят нейросети. Примерно так.
Ну, это
там...
одна шутка на 10 серий. Да. Вы смеете этих корпоратов, которые вот этими топорными методами не знают, что делать с этим активом. Там, я не знаю, какая-нибудь идеологическая стычка может быть. Или этого, ну вот главный редактор можно было бы, мне кажется, его докрутить до того, что на самом деле он не то чтобы какой-то сторонник. Там, великой журналистики, что на самом деле он просто страшно тщеславный чел. Ну, короче, можно
это
столько этих вот ниточек подергать, чтобы это было как бы правдиво, но с пониманием, что ли. Ну, короче, я прям думаю, хочу ли я второй сезон.
Ну, тут ты формат, видишь, чуть более нишевый выбран. Если офис, это понятно всем, да, все работали. Тут все-таки что-то медиа, плюс еще и старые печатные, там вообще кто, что. Может быть, если бы наоборот, какие-нибудь дигитальные, было бы и то попроще, попонятнее.
Я хотел его исправить на... Почему нельзя было сказать цифровой? Ну, бог ему судья. Здесь я вот первые 4 серии такой, эх, это не офис, эх. Эх, я бы офис бы посмотрел, эх. Блин, а в офисе прикольно, ну вот там что-нибудь было. И зачем в газете именно было привязываться к офису?
Иначе бы вообще никто не посмотрел.
Да, иначе бы вообще никто не посмотрел.
Ну, короче, мне кажется, все равно потенциал на самом деле есть, если вот как бы вот эти полутона выкрутить на более на максимум. Вот. Там вот эта Эсмеральда, на самом деле, вот она фактурный персонаж.
Да, но она меня просто раздражала.
Ну, такова цель. Майкл Скотт
она
тоже раздражает.
Нет, а Майкл Скотт, он и раздражал, и кринжевал с него. А здесь я просто так вот, типа, окей. Не знаю, не было ни одного персонажа, который был бы там угарный. В «Парках и зоне отдыха» был Рон Свонсон, вообще, дай бог ему здоровье. В «Офисе» тоже было несколько. А здесь я не понял, над кем больше угорать.
Are you interested? I don't know. I might be. Great.
Какому сериалу ставим пятерку, а какой остается на второй год?
А давай оценку пополам поделим за совместную работу.
Так, да, могу сказать за себя, мне понравился больше Old School, потому что он ближе,
да,
роднее.
Да, то же самое. Вот
контекст
газета
понятен.
Как будто бы, ну, и никак. А тут да, согласен.
Ну,
хотя бы из-за этого
дети,
чуть
может
ближе.
Может быть, больше, наверное, ближе газета, потому что будь у меня ребенок, я бы больше пропила школьную тему, но пока мне ближе профессионально. Вот.
Логично.
Mm-hmm. Ну, два против одного.
Два против одного.
Одной.
Сарамбыч.
Они меня не любят здесь. Ну, мужики, ну да. Вот, и вот они вот склеиваются в одного, и вот меня, несчастную девочку, бедную, вот кажется, одно и то же. Может, мы делаем все?
Лучшая книга сентября. «Перекресток воронов» Анжея Сапковского. 30 сентября в Яндекс.Книгах вышла новая книга Сапковского о мире ведьмака. Это приквел. Фэнтези-роман, посвященный приключениям Геральта, когда он был совсем еще молодой, зеленый, закончил учебу в Каэр Морхене. А озвучивает книгу, что особенно приятно, голос ведьмака из игр Всеволод Кузнецов, ну, из нашей локализации. Так что это просто пушка-бомба. Я вкратце просто вот выскажу.
Давай.
Чуть-чуть пришлось почитать к этому выпуску больше книг, чем обычно. И я когда вот ее открыл, прям вот успел глазком одним взглянуть, потому что она только вышла. Мы записываемся, она только вышла. Очень экшоновое плановое повествование. Тебя сразу поставили ситуацию. Мы не будем сразу спойлерить, конечно, это. Но просто вот легко течет речь. Без расшаркивания, без лишних описаний.
Сразу
читается?
Пэл,
да, да. И это, я считаю, как надо начинать повествование каких-то таких приключенческих вещей.
Как специалист по «Ведьмаку», Аля. А как, а ты читала?
Да, ну, кстати, вот я то же самое, как я заметила, ну, то есть, как бы книжку открываешь, и обычно ты настраиваешься, то есть, что сейчас надо время на раскачку, нужно прочитать страниц 50, прежде чем сразу впечатление, сразу вот так вот, опа, и у тебя сразу какой-то экшон, сразу какая-то казнь, ты думаешь, да, что происходит, и только вторая там вот эта главка, вот там вот мы, ну, короче, вот вступительное слово по поводу мира, я думаю, вот это прикольно, вот меня вот затянуло и купило.
Кстати, мне еще нравится, что там сам по себе сленг, язык, да, как это все чуть-чуть состарено, но без пошлости. То есть нету чувства стыда, когда ты это читаешь, когда, знаете, некоторые там могут какие-нибудь старорусские слова в переводе употреблять или еще что-то. Здесь вот оно аккуратно вплечено.
Блин, я, кстати, на долгой прогулке зацепилась за какое-то слово, такое, которое там в переводе. Я, к сожалению, я забыла. Вот я прям сижу и думаю, вот его так перевели, что-то из серии там «Попасть в просак», что-то такое. Я думаю, какой просак? Какой? Что? Кто так разговаривает сейчас? Почему вы так это перевели? Ну ладно.
Это еще что за вафел?
Помнится, Леша, как-то ты обещал расклад Таро сделать нам, и так и не сделал. Ну, впрочем, что нужно было ожидать. Поэтому это предлагаю погадать по книжке Сапковского и позадавать интересные вопросы касаемо будущего поп-культуры.
Отличная идея.
Страница 88, строчка 14. За что все так любят Сидни Суини?
«Но это же военные», — успокоил он себя. «Острым умом не отличаются».
Ну, это мнение Сапковского.
Ага. Да. Пусть будет номер страницы 150, строка 9. Про что был бы российский боди-хоррор студии А24?
Кто знает, что эта пара может еще выткать на своем станочке? Какой очередной орнамент? Если кто-то умеет, если кто-то знает, как наводить порчу...
Про порчу?
Про порчу.
Про порчу.
45-я страница, первая строчка. Как Оскар может переплюнуть инцидент с пощечиной?
Под носом, на четверть дюйма ниже него, у нас находится так называемый межчелюстной шов. Отличная цель для кулака.
Кто-то нормально. Кому-то должен снести челюсть.
Я прям,
да,
в яблочко, прям по чётко, челюсти зарядил.
Класс.
Да, хорош.
Кто кому мог бы влепить?
Блин, я бы этому, Тимоти Шаламе, так он бесит.
Да он, это не про... Я недавно с ним слушал подкаст, и я аж разозлился, какой он нормальный и ровный тип.
Да?
Да, я понимаю. И то же самое. И я такой, сейчас я всю правду в подкасте про тебя узнаю, а он, типа, ну, нормальный чувак, и угорал, и нормально сидел. У Тео Вона, кажется. Короче, нормальный он. Давайте я. Страница 69. Строчка 2. Что с собой сделает Кристиан Бейл для следующей роли?
Потому как если бы, допустим, меня, местный народ, невинных женщин убивающий, считал за поганого мутанта, разносчика чумы да миазмов, западкового на девок извращенцы.
Ну, в принципе, Кристиан Бейл, он любит перевоплощаться, да.
Продолжение
американцев. В этот раз в падкую девку на извращенцев.
Да, да, какой-то...
Вам узнать?
Коллеги, лучше читать новый роман или смотреть четвертый сезон с рекаснутым ведьмаком? Ваше мнение?
Я тут... Все, что угодно лучше, чем Лим Хемсворт.
Читаем, да? Ну, да, нормально заходит, мне кажется. Но, по-моему, это отлично. Мы ничего не знаем про Геральта молодого. Он как-то такой все время...
Да, всегда
хмурый. Ну, в любом случае, у нас ведьмаки наступают по всем фронтам. До сих пор франшиза жива. Тут это... ну, пилит игру у нас новую, выйдет четвертый сезон, и вот книжка, и везде самое интересное, во всех линейках ведьмаки разные получились. Выбирай, какого хочешь, просто и наслаждайся.
Лучшая игра сентября. Hollow Knight Silksong. 4 сентября появилось долгожданное продолжение двухмерного экшена про жизнь насекомых Hollow Knight Silksong. Первая часть культовой инди-игра в жанре Metroidvania вышла в 2017 году, а сиквел находился в разработке более 6 лет. За 3 дня после выхода игру купили больше 5 миллионов человек, и ее уже называют, возможно, главной игрой года. И я даже в Steam не мог в тот день зайти. Я
да,
такой,
это был мем. Все писали, что первый босс в Silksong — это попытка купить игру. Там что просто онлайн так ворвался. Слушай, в Steam, что люди просто не могли пробиться со своими карточками,
вот
денег занести.
Смотрел что-то, отзывы. Это сам... Я очень рад, что вот включились выпуски из-за Кинопоиска. Я в нее поиграл, вообще получил удовольствие выше, чем я ожидал.
Мы сейчас попробуем прикинуть, кому стоит, кому не стоит пробовать, потому что да. Вокруг этой игры как раз-таки огромный хайп образовался, много людей да. Залетело, и было много негативных отзывов. Эта инди-игра была изначально... Первая часть называлась просто Hollow Knight, а вот теперь у нас Hollow Knight Silksong. Вышла она в 2017 году, стала хитом, ее называли одной из лучших метроидваний. Почему одной из лучших? Потому что обычно метроидвания — это такая штука, заточенная на ну, интересное исследование локаций, какой-то челлендж, она очень игромеханическая, ну, в смысле, там не так много сюжета и повествования. А в Hollow Knight там есть свой лор нормальный, много сюжета, он подается довольно любопытный, то есть мир там прописанный. Эта игра прям со всех сторон, куда ни подкопайся, много чего тебе рассказывает. То есть Metroidvania делают обычно задроты, которым ничего не надо, кроме того, чтобы ну, играть было тупо интересно на уровне там кнопки жать. Ну, это я, конечно, упрощаю очень. А Hollow Knight не такой. С него залетели люди, которые вообще не особо ну, там в Индии да. Всяком угорали. Девочкам нравится тоже, потому что там такой милый лор.
Ты-то видел движение?
Ну да. Музыка а? Красивая.
Девочка, да.
Прекрасная музыка. И главное, все взаимосвязано. То есть единство... Не знаю, как это передать кратко. Единство геймплея и вот повествования. Вторая часть вышла. Ее ждали 7 лет. Мемы были в клоунских париках, дескать, фанаты этой игры. Там, ну, она должна была выйти несколько раз уже. Ну, ее ждали давно, и все не выходило, не выходило, не выходило. Это стало мемом. Короче, Silksong. Вот он вышел. И вот сейчас Сева расскажет про свой опыт, а просто вкратце скажу, чем он отличается от Hollow Knight. Эта игра стала гораздо подвижнее и быстрее. Там стало больше движения, больше платформинга, хардкорного, зубодробительного, где прям сложные есть сегменты.
Сука.
Да, адовые. И я бы сравнил эту игру...
Это про бутоны речь?
Это я прямо при... Я первый раз матом там вырубился много. При тёще, потому что, несмотря на то, что я вот так со свечом сидел, такой... Да! И она такая, я такой, я по работе играю, извините, пожалуйста. Я говорю, всё, играю.
Я по работе играю, говорит.
Она смотрит почти все выпуски.
Да, там есть нюансы, что у тебя сложные платформенные секции перед боссами, то есть тебе мало того, что босса надо побить, и там нету сейва, допустим, перед этим, еще пробежать какую-нибудь платформенную секцию, потом подраться, ну, короче, полная жопа. Игру начали некоторые ругать на хардкор.
Попа-боль, вот
да, это но вот. Это концепция игры, она сложная. Да. Проблема в том, что игроки хотят в нее залететь, потому что, о, выглядит красиво, так мило, да. Такая-то музычка, потом взлетает, и у них все.
Я услышала, я смотрела обзор на игру из летсплей, и там тоже было слово попа-боль, да. И теперь ты тоже говоришь попа-боль, и, видимо, это какой-то сленг.
Говорю. А, да?
Это, but видимо, hurt. Сленг какой. А, but hurt, да. Попа боль. Да. Прикольно. Но просто я это не слышала буквально. Ну, то есть это, видимо,
извини, попал игровой. В просак с этим термином.
Игровой, короче.
Игра, наверное, для тех, кто играл Hollow Knight, лучше.
Да.
Стала. Хороший сиквел. Но для тех, кто впервые туда заходит, там просто охреневают. Причем охреневают спустя часа 3-4. Сева поиграл 12 часов.
Да, значит, рассказываю, поделюсь. Спасибо за обстоятельный доклад, Алексей. Значит, поделюсь с нормисной темой, как не специалист. Я в целом не глубокий специалист, но жанр Metroidvania не уважаю. Значит, во что поигрывал? Blasphemous 1, 2, ничего из этого не прошло, что сейчас перечислю, но поигрывал. Dead Cells немножечко, Metroid, собственно, оригинальный, который на свече, вот этот сбоку. Мне очень нравится, но в определенный момент бросаю. В сравнении с теми же самыми Blasphemous, которые приятненькие, такие вот все, вот все класс, здесь еще приятнее. И я понимаю, почему она такая популярная. Потому что здесь нет кровяки, нету... То есть, ну, он такой вот... Такой ми-ми-ми. И в Силксонге управление просто вот... И вот как будто они кадров лишних даже дорисовали, что все вот двигается. И еще в таких играх бывает, что важно, чтобы сами уровни, они вот тоже были приятненько нарисованы. Возможно, это, знаешь, как закон Паретто. Вот, типа последние 20% усилий, 80% кайфа приносит. Возможно, они дорисовывали уровни последние года два. Но все уровни вот прямо... Уф, они, ну, очень нравятся.
Но это пространство менее депрессивное, чем первая часть. Оно более яркое. Она с точки зрения звука это еще добавляет, как бы.
Я первую часть затупил. Я подумал, может быть, вот это платформер, который зайдет сыну, еще вот году в 17-м давно было, это я уже 20 каком-то ему показывал Hollow Knight, и потом такой, нахрен я ему показал? Потому что первым мультиком «Ёжика в тумане» показывать. Он черно-белый, мрачный, депрессивный, типа, зачем? Здесь все посветлее, не знаю, будет ли играть сын, он сейчас уже, кажется, прошел стадию ня-ня-ня, он хотел, чтобы пиксельная кровяка летела. 12 лет уже, какой ня-ня-ня. Вот, только когда заболел.
Паддингтона смотрит.
Да, да. Ну, знаешь, когда заболел, такой ня-ня-ня. Но это и в 37 то же самое. Вот. Мне все понравилось. Я дошел до тех моментов, где ты говорил, что вот начала гореть жопа. Значит, при тёще горела жопа. В самолете я тихонечко тоже такой шук, шук. Ну вот Switch вернулся в руки, и я думал, что я поиграю пару часов, а в итоге я такой, ну ладно, давай еще попробуем. И из-за того, что там все еще приятненько, веселое, и цветовая палитра приятная, то ты вот там сильно упал, и я такой... Я вот Blasphemous 2 и после этого выключал. Или какие-нибудь такие игры. Я такой, да все, я не хочу. Но у меня мало времени в жизни осталось. Я не готов 1000 траев на босса тратить. У меня есть дела в жизни. А здесь такой, ну ладно, хорошо, еще попробую.
К сожалению, мне кажется, получился такой момент, что фанаты слишком сами игру расхайпили. А потом начали жаловаться, что в нее залетели люди, которые с этим были незнакомы. Hollow Knight, если вы новичок в играх, или ну, не особо играли в платформеры, не особо играли во всякие инди, даже не пытайтесь. Ну, то есть, куда-то вы там пройдете, ну, я думаю, что потом забомбите, разочаруетесь. Наверное, не стоит. Больше всего я жду Game Awards, чтобы увидеть, как слихнутся две самые токсичные фанбазы — Экспедиции и Силксонга. Кто-то из них победит, и другие будут ныть. Короче, Hollow Knight Silksong может быть не совсем прям моя игра, хотя я получил удовольствие от этого проекта. До конца я его еще не добил, потому что у меня просто там есть огромный... Нет, ну да, еще есть жизнь. Однозначно для тех, кто как-то подустал от... AAA тайтлов и прочее, это вполне себе вкат, потому что это, можно сказать, AAA от мира инди. Он такой, на все деньги, дорогой, кайфовый, бросает вызов. Если для вас все слишком стало просто, вам сюда. Если вас задолбали слишком привычные миры, вам сюда.
Если для вас все стало слишком просто, возьмите ипотеку.
— Сейчас у нас будет интерактивчик, тоже посвященный игровой теме, но в любопытном контексте. В разработке находится экранизация Atomic Heart, как вы уже наверняка знаете, и мы это обсуждали. Работа над ней идет совместно с командой разработчиков игры. То есть мы можем уже быть более-менее уверены, что с точки зрения повествования, следования лору, все будет четенько. Адаптация расширит вселенную проекта. И недавно в медиа Кинопоиска вышло интервью с основателем студии и гейм-директором Робертом Багратуни, в котором его в том числе спросили, а кто бы мог сыграть героев в экранизации, по его мнению. Кто угодно вообще, нет никаких ограничений. Он пофантазировал, сказал, что Баб Зину могла бы сыграть Линда Хэмилтон, близняшек Дженнифер Коннелли, Сеченов Хью Грант. Из «Еретика» причем. Почему-то он обозначил «из «Еретика». Ну ладно.
Недавно
посмотрел. А П3 Джерард Батлер.
Нормально.
И вот интерактив у нас будет такой. Аля, я тебе буду давать описание персонажей из игры, а ты, ну, примерно прикинешь, кто бы мог их сыграть. Главный герой. Сергей Нечаев, 33 года. Блин. Младше меня. Спецагент СССР, ветеран, угрюмый, но саркастичный, мучается от потери памяти, одиночества и травм, упрям и решителен, с сильным чувством долга.
Как насчет Данила Козловского? У него, между прочим, сейчас некоторый ренессанс, потому что он сейчас вернулся в театр, и у него вышел, состоялась премьера спектакля недавно, где он играет Корнея Чуковского. А спектакль сам с некоторой шизой, честно говоря. То есть там очень он какой-то экспериментальный. Данила Козловский и Корней Чуковский. Вы весь просите? Я тоже нет. Но, кажется, это весело.
Хорошо.
Неожиданно плохо.
Ну, это ты знаешь. Я даже... Ну, ты точно видела, ты же сама
это
сказала.
Это я видела.
Вот, картинка роботизированные близняшки-балерины. Не обладают личностью, но имеют смертоносные боевые навыки и очень такой мрачный бэкграунд, связанный как раз-таки с Нечаевым.
Я не знаю. Мне кажется, это кто угодно может быть.
Ну, кто?
Да кто угодно.
Ну, с потолка назови.
Ну, я не знаю. Ну, мне кажется, здесь должен быть какой-то фрешмен, ноунейм.
А Дмитрий Сеченов, 55 лет, гениальный ученый, амбициозный, манипулятивный, авторитарный, хладнокровен и расчетлив, не колеблется перед жертвами ради высшей цели, хочет власти. Но много действительно классных вещей создал. Что?
Константин Хабенский.
Да, я тоже подумал.
Хочу Хабенского. Да, мне казалось, что по майору Грому. Типа,
да,
у него там
да,
тоже
подходит.
Похоже.
Я тоже почему-то подумал, у меня такая связка.
Ну вот,
сразу
вот ему подойдет, мне кажется, тот.
Блин, а мне кажется, вот Баб Зина.
Аронова.
Да, я тоже подумал. У нас совпадает вот эта тема. Я вот, если бы не посмотрел, не подумал. У меня не ложилась картинка, потому что про интерактив я слышал, что у нас такое будет.
Либо она, либо Ефремов. Ефремов бы развалил бы в этой роли.
Как раз хранитель знаний. Искусственный интеллект обладает личностью Харитона Захарова, который при жизни был нейробиологом. Характер закрытый, при жизни мизантроп, которого интересовала только наука.
А, этот, который Лосяша озвучивает, Шарик.
Можно и Копатыча.
Мой милый друг, вот то, что вот так вот. Дорогой, дорогой мой.
Слушай, ну это со второго
уровня. Феноменально. Вот так, да, на все твои идеи.
Так, надо принять решение, ждем ли мы экранизацию.
Да, конечно, ждем. Вроде вот, ну, смотри, есть все предпосылки для того, чтобы по игре что-то получилось хорошо.
Ну, хорошо, что будет экранизация, потому что, ну, я, скорее всего, игру-то не осилю, я думаю, а вот с контентом познакомиться хочется.
Мне Atomic Heart больше понравился геймплейно, нежели сюжетно, но если ему удастся вот как бы завернуть, вернуть интерес к этим персам, я только за. Так.
Лучший альбом сентября Bridge 21 Pilots. Восьмой студийный альбом американского музыкального дуэта 21 Pilots, вышедший 12 сентября 2025 года. Он стал продолжением предыдущего студийного альбома Clancy и завершает концептуальную серию, в которую также входят Blurry Face, Trench и Scaled and Icy. Альбом дебютировал на первом месте в США. Ну, тут главное, что нужно о нем знать, это то, что это завершающий альбом из десятилетнего цикла о там вот сага Blurry Face и вот этого всего лора, который пилоты разгоняли вот с 2015 года. Вот. Как вам, друзья?
Учитывая, что мы его взяли вместо Эда Ширана, который
я
должен был быть изначально. Вообще кайф.
О, супер.
Слушайте.
Не, я после нового альбома Эда Ширана я просто был рад, что разные песни.
Типа, разнообразные.
У Эда Ширана 44 минуты, а здесь 46 минут разных песен. Мне нам, ну, вот на фоне этого мне, ну, понравилось.
Ну, прям бодренько, прям мимо тачка.
Я бы так сказал. Они в каждой песне наваливают разных, как бы, частей, кусков. Иногда ты думаешь, сколько можно еще всего запихнуть. То у тебя там все тихонечко с клавишами, то там лупит. У них же один из чуваков барабанщик. Mm-hmm. Видимо, за счет того, что у них такая синергия вот с ритм-секцией, вот главный чел и барабанщик, они mm-hmm. там прям могут это все соединить, потому что ритм, всякие драмки, это же сердце какой-то темы. Поэтому он там меняет и какие-то ритмы, и темп там ускоряется. То есть прям очень много кусков. Я давно такого в поп-музыке не слышал. Mm-hmm. Она, может, не супер технично исполнена местами. Ну, имеется в виду, там есть вокалисты получше, люди, которые лучше играют на инструментах. Но они так все это переплели, столько всего добавили. Вот здесь захотим, сделаем постпанк, здесь рэпчик навалим побольше. Здесь вообще, может, будет один какой-нибудь сэмпл барабанный и плюс-минус на нем какие-то выверты вокальные и так далее. Здесь хоры, здесь какого-то хука. Очень изобретательная, классная поп-рок-музыка. Ее даже не назвать поп-рок-музыкой, потому что они просто хотим, ставим сэмпл, хотим, сделаем что-то синтезаторное, хотим, просто тихонечко повоем под реверсированную какую-нибудь гитару. То есть там прям набор приемов, и этот альбом, он очень неоднородный с музыкальной точки зрения, но зато в нем просто все меняет. А вот предыдущий альбом, который Clancy, я его послушал, там он чуть, наверное, пожестче, если их как дилогию рассматривать. Он такой более хуковый, там больше простых рифов, чего-то такого гитарного и рэпа. Здесь, наоборот, именно такая песенная штука получилась.
Вообще, Аля, кажется... ты наверняка все слушала у 21 Нет?
Ну, короче, я слушала очень активно 21 Pilots в году как раз в 2015-м, когда это было, вот прям вот они только выстрелили, и если вы были подростком в интернете вот в 10-х, то 21 Pilots были везде, в каждом паблике, в каждом, вот у все их ставили себе, вот на стенку себе их вешали. Потому что, ну, это вот Emo Kids, которая чуть-чуть уже, ну, вот эпоха My Chemical Romance, она вот уже чуть-чуть ушла. И вот приехали вот эти ребята, и все такие, о, это то же самое, типа, а, вот так. И мне кажется, песня Ride, это вот, она была из каждого утюга, и я помню, как много места вообще музыка 21 Pilots занимала в социализации вот с другими людьми. Типа ты такой, о, там, я тоже слушаю, и ты тоже слушаешь. И вы такие вдвоем, хотя вы вообще ничего общего не имеете. Потом я как-то от этой тусовки отошла немножко, ну, потому что, ну, сколько можно. Вот. А потом я послушала вот, ну, альбом, и я такая, блин, 21 Pilots, круто же было очень сильно. При этом меня сильно в лоре, честно говоря, но мне просто нравилось, насколько это свежо и необычно звучало в плане вот как раз эклектичное смешение mm-hmm. стилей.
Короче, пацаны, это, знаете, это как пост-хардкор группа Ed Drive In, если знаете такую, там чуваки потом основали Mars Volta, только от мира поп-музыки. Вот именно оно так постоянно друг друга перетекает, и там еще в другие гаммы уходит, то есть с мрачной на какую-то позитивную. Вот тут также изобретательно. Ну, только как бы попсовенько. Если вы хотите, ну, ваша девушка не выносит, что вы слушаете, вам нужно найти какую-то середину, да, вот оно да, то да, самое. Да. Вы как бы одновременно и вроде не теряете свою интеллектуальность, вот эти понты, но при этом что-то более такое нежное, сладкоголосое. Да, да, да. Может,
друзья, не показывайте. 21
Pilots, это вот попса для, не так... это попса для тех, кто хочет быть не такусей.
Я вот не про старые альбомы. Здесь видно, что чуваки прям, им сколько там, по 36, но она именно сделана людьми, сейчас которые по... любят музыку и в ней да, разбираются. Да, ее вот делают. Она именно изобретательная. И мало себе того, позволяет концептуальные вещи делать. То
да,
есть, опять
то есть
у них там прям 4...
10 лет они фигачат mm-hmm. вот это от лица вот своего альтер-эго, вот Blurry Face как раз его зовут. И вот оно...
Это поэтому у него шея
да,
черная,
да, да, поэтому
типа
у него
его оно душит.
Блин, насколько же это было круто с точки зрения визуала просто mm-hmm. в 2015 году, когда он с этой шеей черной. Все такие, блин, что же это значит? И там какой-то новый клип, там же у них все взаимосвязано. То есть не только эти mm-hmm. альбомы, они очень жестко привязаны к визуалу. Тебе обязательно надо быть в лоре, все смотреть, типа, что там происходит. А вот это вот что значит? А вот это значит? А вот это значит?
Ты короче,
будем переслушивать альбом.
Да, вполне
да нет,
с удовольствием.
Нет, конечно.
А что ты... Вот мне кажется, ты человек, который слушает звуки скрежета, знаешь. Может быть, как это...
Звуки кантри в
передаче. Ты меня просто сейчас триггеришь на то, что я тебе буду треки хорошие скидывать. Мы в этом будем.
Кто написал саундтрек «Бегущему по лезвию»? Как вы там?
Вангелис.
Вы, наверное...
Ага.
А я засыпал под Вангелиса в детстве.
Ты выглядишь как человек, которому нравится Вангелис.
Мне мама ставила.
Вот и все.
Они вообще...
Сериалу «Как я встретил вашу маму» исполнилось 20 лет. 19 сентября 2005 года вышла первая серия ситкома «Как я встретил вашу маму». Созданный как замену ушедшим друзьям, сериал рассказывал об архитекторе Тедди Мосби, его поисках любви и приключениях компании 30-летних героев в Нью-Йорке. «Как я встретил вашу маму» быстро стал одним из самых популярных эфирных ситкомов, но в последние годы он все больше подвергался критике. Значит, коллеги, да, раздана вам презентация, также ее можно посмотреть онлайн. Файл PowerPoint, кто не успел или что-то не услышал, мы выложим у себя на телеграм-канале. Значит, что? Почему «Как я встретил вашу маму»? Плохо. Хорошо. Значит, смотри, Лёш, ситуация такая. Был сериал «Друзья».
Да,
ты смотрел
хороший.
Сериал «Друзья»? Хороший сериал.
Уважаю.
Да-да-да. Я его больше посмотрел раз, чем хотел бы посмотреть, возможно, даже, потому что иногда я заходил, и жена там смотрит вот «Друзей», и я такой, нафиг мы опять «Друзей» смотрим? Ну сколько? Она такая, да нормально. Я говорю, ну сейчас они в Лондоне переспят. Мы сколько раз уже это смотрим? Ага. И в итоге досматриваешь до конца, как дурак. Эти времена прошли. Но когда они еще были, люди искали чего-то помимо «Друзей». И вышел «Как я встретил вашу мать».
Следующий слайд, пожалуйста.
Да, здесь на данном скриншоте мы можем увидеть, значит, афрокосички, которые находятся на белой женщине. На Западе сейчас это big no-no.
Но я так понимаю, что это какой-то флешбэк в их студенческую жизнь.
Абсолютно, наплевать не помню.
Да, на самом деле.
Так, следующий слайд, пожалуйста.
Мне нравится еще, что у тебя слайд презентации, типа, просто как же ему пофиг на размер текста вообще. Там надо вот так вот рассматривать.
Сева старался как мог.
Да,
скажи это, спасибо, что вообще
это, ну, в этом, поэтому оно и смешно. Типа, это, мне кажется, простого презентации с ДВГшника. Типа.
Значит, она про... это абсолютно так, потому что первые два часа я воевал с PowerPoint'ом, и у меня вот так все лазило, а потом я такой
всратая.
Также мне не нравится в этом сериале, что здесь проблемное изображение женщины.
Тебе не нравится прямо. Тебе не нравится.
Правда. Барни Стинсон меня еще тогда бесил, потому что я такой за образ этого некоторого мускулинного мудака. Да, но он может быть комедийный и харизматичный, но Барни Стинсон, мне кажется, его не всегда выдерживал. И это, ну, он реально редфлаговый. Особенно, если бы я дружил, представляешь, с чуваком, вот, который до сих пор говорит «легендарно». Вот это реальный редфлаг в 25-м. Следующий слайд, пожалуйста. Они там все реально пьют. Там они все бухают, токсично себя ведут. По сравнению с друзьями, реально, которые сидели, ну и там... Ну, милые разборки у них были в кафе, не знаю. Я просто еще тогда начинал когда смотреть первые несколько сезонов. Мне нравилось, когда я еще не понял, что персонажи не развиваются. И я тогда от Рудаков переезжал к своей будущей жене, и там снизу был пап, и друг у меня недалеко жил. И мы такие, мы как, я встретил вашу маму.
Мы как друзья.
Это будет наш спот, чувак. Да, мне Гиннес, пожалуйста. Йоу. Три раза там были за 15 лет. Три раза. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь немножко инфографики. Позволил себе мои любимые кружочки. Значит, и сектора. На картинке вы можете увидеть три лагеря, потому что собрал дополнительные данные. Ушло время на нормализацию данных и на разбивание, проверки на гетероскедастичность и прочие эконометрические методы. Ну вот, вы можете увидеть этот кружок. Как мы можем видеть на крышке, большая часть — это темно-синий, извините, дальтоники. Фильтр в нейронке был только такой, чуть не додумал. Темно-синий.
Диаграмма из синего света.
Слушай, даже мой пес разберется в этой диаграмме. Тихо. Значит, разочарованы были большая часть, можете это увидеть. Удовлетворены тоже существенная часть, но в районе четверти. И малая часть относилась нейтрально.
Стоит наклад. Я правильно понимаю, что главная претензия к сериалу вот с точки зрения того, что он не прошел проверку времени, это то, что там Робин сидела с дредами, это то, что Тед мизогин, и то, что они пьют по пятницам. Я правильно понимаю?
Не по пятницам, а регулярно.
I can't believe you're still not wearing a suit.
Дорогие зрители, вот мы немножечко переформатировали формат, будем обсуждать всякие новиночки, и сейчас вам хотим от себя закинуть, что нам лично интересно глянуть, поиграть, послушать и почитать в октябре. Если наши интересы совпадут, вы тоже там пишите, мы это проанализируем, учтем и
цифры, знаешь,
примем
наберешь
решение.
Да.
Сева, давай с тебя.
Короче, значит, что я жду в октябре? По музыке. У Тейм Импала выходит новый альбом.
О-о-о.
Конечно.
Что-то я не заметил.
Ай-яй-яй.
Я листал, там что выходит?
Да. В пресейве у меня.
Все нормально.
И группа «Союз». Очень рекомендую. Белорусы. У них выходит новый альбом, жду их, реально рекомендацион. Может, что-то в телегу скину, то, что мне нравится у группы «Союз». И это из музыки. А, естественно, в октябре я чуть не сплоховал, но мой коллега по юмористическому цеху Илья Золин в Лермонтове. Это ждем как бы всей большой стендап-семьей за этого безумца.
Другого способа не вижу. Давайте приступим.
Ну, я жду тоже, на самом деле, Лермонтова, но я не знала, что Илья Азолин — это комик, честно говоря, до того, как я посмотрела каст, о, кто это? У Бакура разу снимается.
Илья Азолин — финалист шоу «Открытый микрофон», второй сезон. Удивительно, что ты этого не знаешь. Тимур Каргинов за него болел, но его не продвинули.
Ну, Бидля. Ну, короче, я не знала, кто это, потом я узнала, что это стендап-комик, это стало вдвойне интересно. Мне просто было интересно, как на большой экран перенесут, как бы, историю Лермонтова, потому что она такая очень драматичная. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Вот. А еще я жду, когда в «Цифре» выйдет ром-ком с Камбербэтчем и Оливией Колман, который называется «The Roses». Они там играют женатую пару, которая сталкивается с некоторыми проблемами в отношениях. Вот.
Это интригует.
Я вот просто очень люблю Оливию.
Я жду, и может мы даже это будем обсуждать, кто знает. Значит, выходит «Битва за битвы», новый фильм Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо про Америку, в которой, ну, это альтернативная, можно сказать, Америка, в которой происходит конфликт между революционерами, группой революционеров и там, короче, со всеми остальными официальными чувачками. Пишут, что это какой-то там безумно крутой блокбастер, вот боевик, очень насыщенный событиями, эпический, надо смотреть, но все рецензии, они как будто чуть-чуть однотипные, учитывая дискурс, который сейчас часто в кино там появляется, пока не могу сказать. Просто там одни слова и те же встречаются в рецензиях. Это так попросили написать или нет? Вроде выглядит интересно, по трейлеру вообще непонятно, что это. Какая-то альтернативная, не знаю, такая история. Это больше боевик, это больше комедия. Вообще странно все выглядит, но Ди Каприо там такой бодренький и играет там две временные ветки, до и после, грубо говоря, он такого молодого, вроде бы бодрого революционера, потом уже уставшего от жизни. Ну, любопытно, просто я не знаю, что ждать, поэтому хотел бы посмотреть. Ничего, уходит сериал Джон Уэйн Гейси из «Маскированный дьявол». Это про того маньяка, который в костюме клоуна еще ходил. Популярный, поп-культурный. Просто интересно, что там в сфере true-crime, может быть, нормально получится. Никаких у меня ожиданий нет, но просто на заметочку можно взять. По играм. Значит, Kingmakers. Не знаю, ты видел или нет. Ты наверняка не видел. Короче, это
3D-экшен, суть такова. Спецназовец с кучей оружия на мотоцикле попадает в средневековье, там огромные поля сражений, где рыцари бегут, и он по ним из автомата стреляет и прочего. В средневековье. Просто это выглядит как полная дичь.
Хищник, убийца, убийца. Вот так это звучит.
Да прикинь. Да любой ребенок об этом думал. Попасть в средневековье с автоматом и стрелять в рыцарей.
Да.
С мотоцикла.
Жесть, как много счастья у тебя.
Я вспомнил этот трейлер, и я обрадовался. Я думал, она не выйдет.
Ну, вроде бы в октябре, я не уверен. Просто там так расплывчатся, может, и не выйдет. Может, перенесу последний момент.
И это же расстраивает.
Это такая, это уже, это, кстати, для всех. И вот это, может, тебе, Аля, понравится. Vampire the Masquerade Bloodlines 2. Короче, игру миллион раз переносили. Непонятно, что с ней. И, но при этом говорят, что вроде что-то там выродили. Она, конечно, была урезана. Был скандал с тем, что там завезли несколько раз вампиров в этих батл-пассах из-за доната. Это вообще полный пипец. Но вроде дали заднюю. Но это будет RPG. Достаточно вроде симпатичная, про вампиров. Кто любит вампирский сеттинг? Но мне просто любопытно посмотреть, это полный будет провал или все же что-то окей. Я думаю, конечно, многие будут ругать, учитывая оригинал. Но оригинал тоже был кривой и косой. Просто любопытно, что получится. Наблюдаем. Ну, Kingmaker, собираем.
Ну и напоследок несколько слов о будущем заседании. Мы обсудим самые главные поп-культурные новинки октября. Давайте даже наметим тему выпуска. Хорроры и все, что с ними связано. Вспомним лучшие страшные фильмы, почитаем новую книгу «100 ужасов» Станислава Зельвенского, вырежем тыкву и все такое. С вами было Министерство поп-культуры, первый видеоподкаст Кинопоиска. Кстати, теперь мы выходим раз в месяц по четвергам. Одновременно в онлайн-кинотеатре Кинопоиска, на YouTube-канале Кинопоиск Экстра и ВКонтакте. Слушайте также аудиоверсию на всех подкастовых платформах от Яндекс.Музыки до Apple Podcasts. На этом заседание Министерства поп-культуры объявляю закрытым. Вау-вау-вау. Давай перезапишем. Аудиоверсию на всех. Сейчас. Ну, я старался. Ну, не прям на 100%. Давайте уж по-честному.
Хрюкнул от радости.
Уже неплохо.
Вот 30 секунд прошло.
А я и закончил.